эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе поиск преступника, взявшего в заложники клиентов банка в Зугдиде и скрывшегося с полумиллионом долларов, продолжается. Грузия вступила в красную коронавирусную зону. Что говорят эксперты о ближайшем будущем? Продолжаем серию предвыборных интервью с представителями политических партий Грузии. Сегодня очередь партии Ираклио Кваашвили «Победоносная Грузия». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В Грузии продолжаются поиски преступника, взявшего в заложники посетителей и сотрудников банка в Зугдиде, а затем скрывшегося вместе с выкупом. Власти уверяют, что задержание злоумышленника – дело времени. Оппозиция же говорит о беспомощности правоохранительных органов. Как идет расследование преступления и подробности резонансного ограбления, выяснял Владимир Унанянц.
Злоумышленник, захвативший заложников, а затем скрывшийся с крупной суммой денег, очень скоро будет задержан, и тогда оппоненты власти не смогут смотреть в глаза министру внутренних дел Вахтангу Гумилаури. Так председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сисиашвили прокомментировал критику со стороны оппозиции о неэффективности действий правоохранителей в истории с заложниками в Зугдиде и последующим исчезновением преступника. По словам Сисиашвили, те, кто считает Гумилаури неэффективным министром, видимо, предпочитают в таких ситуациях думать не о жизнях тех людей, которые оказались в заложниках, а о трупах, которые требовал самый известный министр внутренних дел времен национального движения Вано Мирабишвили.
Если сравнить, у нас был министр во время правления националов, который открыто требовал 2 трупа. Сейчас у нас есть министр, который сделал все, чтобы вывести 43 человека из очень сложной ситуации невредимыми, учитывая, что нападавший был очень хорошо обучен и вооружен. Вахо Гумилаури – один из самых профессиональных и выдающихся министров. Ни один из наших оппонентов не взял бы на себя ответственность за свои политические прихоти и интересы.
По словам Сисиашвили, оппоненты власти в своих критических комментариях забывают о том, что спецоперация не завершена. Что же касается вопроса о том, находится ли преступник на территории подконтрольной грузинским властям, то, по словам главы парламентского комитета, озвучивание подобной информации, а тем более информации о том, что местоположение злоумышленника может быть известно правоохранителям, крайне нежелательно, так как может дать вооруженному и очень опасному преступнику важную информацию. Поэтому Сисиашвили призывает всех, в особенности оппозиционные СМИ, прекратить параллельные расследования. Но призыв, похоже, не услышали. Грузинские СМИ публикуют все новые факты, связанные с инцидентом в Зугдиде. В частности, что касается человека, который подвез злоумышленника к зданию банка, то, по словам его брата, грабитель остановил машину на въезде в Зугдиде и, не скрывая оружие, в довольно грубой форме велел водителю двигаться к месту будущего преступления. За рулем был некто Давид Матуа, пожарный спасатель, который сначала принял грабителя за сотрудника силовых структур и предположил, что машина оказалась необходимой для какой-то спецоперации. После того, как злоумышленник вошел в здание банка и послышались выстрелы, Матуа, по словам его брата, позвонил в полицию. Машина была опечатана, изучается криминалистами. Тем временем СМИ выдвигают свои версии произошедшего, а также почему преступник так легко сумел скрыться с суммой полмиллиона долларов. По мнению генерального директора оппозиционного телеканала Мтавария Архи Ники Гварами, злоумышленник имел сообщников среди заложников, и одного из них, по его мнению, он вычислил. Это военнослужащий с военной базы в Синаке Давид Хвиблиани. Своими подозрениями гендиректор Мтавария Архи поделился на своей страничке в социальной сети Facebook.
Мне все равно, кем является Давид Хвиблиани – солдатом, библиотекарем или мельником. Источник сообщил мне, что он террорист. Я честно исполнил свой гражданский долг и сообщил об этом в полицию. Мог бы я начать расследование и проверить достоверность информации? К тому же сокрытие информации – это преступление, особенно когда эта информация касается жизни 20 человек. Что касается того, что я верю, я не могу это утверждать как факт, но мне ясно, я уверен в участии Хвиблиани. Все индикаторы это подтверждают. Внутренняя видеозапись, на которой видно, что он является фейковым заложником и действует не просто как сообщник, но как мозг. Он позвонил мне, чтобы создать собственное алиби и никак не хотел хотел назвать фамилию. По какой-то причине заложник скрывал свою фамилию? Как и почему он оказался в самоволке с базы в Сенаке, где все очень строго регулируется? У него было дело в банке, ради которого он фактически пошел на преступление. Самовольная отлучка. В конце концов, у него было дело именно в Зугдидском банке. Что, в Сенаке нет банков?
При этом Гварамия выразил надежду, что молчание следственных органов в отношении роли Давида Хвиблиани, которого, по словам гендиректора МТА Вариархи, допрашивают не в качестве свидетеля, не имеет под собой политического подтекста. На то, что Хвиблиани может быть сообщником грабителя, по мнению сторонников этой версии, указывает тот факт, что злоумышленник своей выправкой и повадками очень похож на военного или сотрудника других силовых структур. Масло в огонь подливает молчание следственных органов, которые никак не комментируют ход расследования. В том числе неизвестно, действительно ли Хвиблиани самовольно покинул базу и приехал в Зугдиди. Сам Хвиблиани, выйдя с допроса, отказался отвечать на вопросы журналистов, отметив лишь, что считает глубоко оскорбительными подобные подозрения в отношении солдата.
То, что было сказано в отношении меня, в отношении военных, мне кажется, это недостойно грузин. Ни на какие вопросы я отвечать не буду, так как следствие продолжается, и оно даст ответы на все вопросы. Как все происходило, что происходило и так далее. Все это известно следствию, и если оно сочтет нужным, это будет озвучено.
Пока следствие не считает нужным озвучивать хоть какую-то информацию. Правящие партии же наперебой озвучивают статистику, согласно которой число тяжких преступлений в стране год от года снижается. Но ажиотаж, поднятый захватом заложников за неделю до выборов, по мнению наблюдателей, может сместить политические акценты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия вступила в красную зону. Сегодня был зафиксирован очередной антирекорд. За последние сутки выявили 1941 случай инфицирования COVID-19. Власти выступили со строгой рекомендацией носить маски теперь и на улицах. Тему коронавируса продолжит Анастасия Славинская.
Если 90% населения будет носить маски, масштабы заражения, которых Грузия по прогнозу может достичь в ноябре, снизятся на 70%. А в Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что при нынешнем темпе в середине следующего месяца ежедневное количество новых случаев может достичь 5000. Власти сегодня выступили со строгой рекомендацией носить маски и на открытом пространстве. По словам главы администрации правительства Натхи Мезвришвили, это касается жителей трех крупных городов – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Это будет контролироваться соответствующими службами. Я призываю вас с сегодняшнего дня носить маски на открытом пространстве, особенно там, где соблюдать дистанцию невозможно, например, на остановках общественного транспорта. Я прошу вас максимально следовать этому, чтобы нам не пришлось вводить штрафы, сказала Мезвришвили. Скорее всего, мы перейдем в режим, когда каждый день будет фиксироваться рекордный показатель, заявила в свою очередь глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, в регионах планируется расширить круг температурных центров и клиник, принимающих ковид-пациентов. Предположительно, к концу месяца в Грузии начнут использовать для лечения ковида препарат ремдесивир. От Всемирной организации здравоохранения мы получили рекомендацию. В рамках исследования мы имеем право использовать этот препарат. Процедуры закупки, соответственно, начаты. Спустя то время, которое потребуется для закупки и транспортировки, мы получим ремдесивир, сказала министр. В Минздраве заявляют, что в настоящее время есть запас в 500 000 ПЦР-тестов. Закупки периодически возобновляются. В то же время, как говорит замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе, с сегодняшнего дня в Грузии помимо ПЦР-тестов начнут использовать и быстрые тесты. В настоящее время страна располагает 150-тысячным запасом таких тестов.
Многие в этом не разбираются, поэтому я подчеркиваю, это быстрые тесты на антигены. Мазок берется из носа. Такие тесты также проводятся в медучреждениях. Их не нужно перепроверять ПЦР-тестами. Это входит в рекомендацию ВОЗ. В мире признаны всего два вида таких тестов, и один из них будет использоваться у нас в Грузии. Они позволяют получить ответ через 20 минут.
Согласно алгоритму лабораторной диагностики Минздрава, среди полезных качеств таких тестов значится легкость в использовании, отпадает надобность в специальной лаборатории, быстрый результат, низкая цена и высокая производимость, а также практически полное отсутствие ложноположительных результатов. Среди минусов причиной ложноотрицательного результата может быть проведение теста на ранних или напротив поздних этапов заболевания. В Центре контроля над заболеваниями рассчитывают, что в лечении в стационарах будут нуждаться 15 20-25% от общего количества инфицированных. Сегодня это около 24% пациентов. Остальные, сказал глава центра Амиран Гамкрылидзе, будут лечиться дома и в ковид-гостиницах. На сегодняшний день в последних находится 2025 инфицированных, а дома лечится 9162 человека. Общее количество активных случаев на сегодня 14421.
К сожалению, заболевает медперсонал. За последние сутки заболел 131 человек. Это не только врачи, а и медсестры, и младший медперсонал. Это известный факт, что во время этой инфекции самая уязвимая группа – это мы.
Сказал Гамкрылидзе. За последние сутки было выявлено 1759 новых случаев инфицирования COVID-19. Зафиксировано 4 летальных случая, 350 человек выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинские больницы переполнены, скорая работает на пределе возможностей, в аптеках дефицит лекарств. О вызовах пандемии рассказывает гость этой недели, первый вице-спикер парламента самопровозглашенной республики, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев. С ним беседует Мурат Гукимухов.
Александр, как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Южной Осетии?
На самом деле в Южной Осетии, конечно, набирает обороты вот этот вирус, новая коронавирусная инфекция. Мы сами отслеживаем ситуацию. Видим, что с каждым днем нарастает количество больных. В Южной Осетии не соблюдаются, на самом деле, населением те меры, которые предусмотрены санитарными нормами. И это и самоизоляция, это и дистанция социальная, так называемая, это и масочный режим. Все это дает тот результат, который мы сейчас имеем, что инфекционная больница у нас практически переполнена. Было принято решение сделать из детской республиканской больницы ковид-больницу. Позавчера уже задействовала эта больница. Сейчас практически все больные переводятся туда. Хотя вот по последним данным, там тоже уже практически не хватает мест.
Летом вы предупреждали, что если случится пандемия, врачей не хватит. Как обстоят дела с медицинским персоналом?
Мы даже до пика пока не дошли, но мы сейчас работаем на пределе. Серьезная нагрузка легла на врачей, как на поликлиническое звено, так и на стационарных врачей. Очень серьезная нагрузка. У нас и скорая работает через, не могу, можно сказать, очень много вызовов, связанных в том числе и с сезонным гриппом. Я в контакте тесно с главврачом скорой помощи, но они уже практически выдохлись, можно сказать. И еще, конечно же, проблема в том, что идет серьезная нагрузка на наш компьютерный томограф, хотя он прекрасный, новый, современный, но идет серьезная нагрузка. Я разговаривал буквально недавно с персоналом томографии, и они чересчур перегружены. Ну, то есть люди надо, не надо, ринулись делать себе КТ, хотя я бы попросил и всех, вот в Южной Осетии проживающих, не стоит делать КТ без назначения врача, потому что если все мы подряд начнем делать, мы можем упустить тех реально больных, которые нуждаются в КТ, чтобы мы конкретно уже видели степень поражения легких.
А как обстоят дела с обеспечением медикаментами и расходными материалами?
Проблемы у нас в основном с кислородом. То есть мы обеспечиваем наших больных баллонами, которые ввозим в Северной Осетии. В последнее время количество, безусловно, этих баллонов увеличилось. Там, как минимум, нам уже в день надо 50 больших баллонов, 150 атмосферных. И как раз таки наша медицина с этим не справляется. Хотя каждый день выезжают по 2-3 машины, у них серьезные проблемы вот на пересечении с российской таможней и туда, и обратно. Буквально я сам ездил позавчера и вчера и видел, как наши машины стоят. Они проходят с трудом. То есть вот это оформление бывает тяжелое. Их по большому счету не пропускают. Я слышал, что даже лично президент вмешивался. Но это не выход. Мне сегодня министр заверил, что определенные договора сегодня готовятся с российскими коллегами. И я думаю, первый выход вот такой, чтобы ускорить это таможенное оформление грузов именно кислорода через границу. И второе, сейчас готовится второй план, так называемый «Б», это поставить большую цистерну, резервуар, куда бы мы закачивали сжиженный кислород, который будет доставляться в Северной Осетии. Около 40 тонн там будет помещаться. Все уже проектно-сметная документация подготовлена. Вот как бы так решается сейчас проблема. Хотя вот на данный момент пока проблема остается. И достаточно серьезная проблема.
Я слышал, что тестов не хватает.
Да, у нас есть определенная нехватка тестов. Но все равно людям с клиническими проявлениями мы по-любому делаем тест.
А почему? Что происходит? Перестали завозить из России?
Тесты за последние 6 месяцев завозились в определенном количестве, и то количество хватало. Но вот когда произошел сейчас первый взрыв, так сказать, тогда, конечно же, увеличилось и количество больных, и хлынул народ себя проверять. Есть определенная доля паники тоже. Кто-то, например, был в контакте с каким-то больным, который потом выявился, и обычный человек паникует. И он тоже сразу же бежит в больницу, сразу же бежит в те учреждения, где проводятся тесты, и хочет как бы себя проверить. Хотя пока что у него клинических проявлений нету. Но был контакт. Еще и сезонный грипп, как только поднимается небольшая температура или небольшой кашель или там насморок, все сразу же, конечно, кидаются и думают, что это коронавирусная инфекция. И поэтому вот количество в разы увеличивается людей, которые бы хотели протестироваться.
По опыту первой волны на Северном Кавказе, одна из главных ошибок региональных минздравов заключалась в том, что не защитили должным образом врачей скорой помощи, поликлиник, участковых врачей, которые лечили больных на дому. В результате за первые 2-3 недели пандемии больше половины докторов слегло, и больные остались без медицинского обслуживания. Как у вас с этим?
Эта порочная практика и к нам тоже пришла. Как раз таки вот поликлиническое звено не защищено. Врачи сидят в масках, принимают температурующих больных по 20, по 40. То есть люди, которые работают с потенциально зараженными больными, они не защищены. Они только защищены маской. Маска не защищает на данном этапе. Маска, безусловно, нужна. Масочный режим, безусловно, нужен. Но врача, когда концентрация большого количества вируса в помещении, тогда маска не спасает. Поэтому я предлагаю и предлагал сегодня, чтобы и поликлиническое звено тоже перешло на полную защиту. Или же на защиту более серьезную, чем сейчас, чем маска.
А скорая помощь?
Скорая помощь-то как раз-таки в полной защите, как бы, выезжает на дом.
Когда снимали ограничения на границе 15 сентября, вторая волна пандемии уже пришла на Северный Кавказ. Например, в Северной Осетии по официальной статистике уже тогда заболевало более 10 человек. То есть было очевидно, что вирус придет в Южную Осетию, будет пандемия. Вот тогда какие меры были приняты?
К сожалению, нет, мы об этом и писали, и говорили, что Южная Осетия недостаточным образом подготовилась к пандемии, в том числе первым долгом кадрами. Мы не смогли обучить не то количество специалистов, которое нам нужно было. Обучение шло только лишь в там, онлайн-режиме. И поэтому у нас есть сейчас проблемы. И будут эти проблемы, безусловно, мы готовимся к ним.
Кто должен был принимать меры, готовиться к предстоящей пандемии?
Это должно было решаться штабом, потому что еще в марте этого года был уже создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, и этот штаб должен был эти проблемы прорабатывать. Я не скажу, что абсолютно ничего не делал штаб, но вот те проблемы, на которые мы указывали еще в мае, еще в июне, в июле, именно депутатский корпус указывал этот штаб, не прорабатывался. Если он даже прорабатывал ситуации там с дорогой, с продовольственным обеспечением, то именно подготовкой кадров, открытием новых больниц не прорабатывался. То есть почему буквально позавчера открыли ковид-больницу, если мы должны были до этого это все прорабатывать? И еще, безусловно, прорабатывать надо было и с северосинскими коллегами. Да, приезжала небольшая группа специалистов, которые нам рекомендации дала, но этого не хватает, по большому счету. Мы пришли к тому, что до 15 сентября мы должным образом к этому вызову не подготовились.
В минувшие выходные в Абхазию прибыли сразу два подразделения Министерства обороны России. Из Крыма колонна из 11 автомобилей, химической и биологической защиты, они будут дезинфицировать улицы. И еще прибыл полевой мобильный госпиталь на 100 коек для лечения ковид-больных из Буденновска, Ставропольского края. Почему не едут в Южную Осетию? Никто не пригласил?
Ну, я знаю, что на самом деле очень тесно работает над этим министр обороны Южной Осетии. Я буквально сегодня с ним разговаривал. Договоренности есть определенные. Но я пока что не буду опережать, но я знаю, что готовится Российская Федерация в помощь Южной Осетии такой же мобильный госпиталь. По крайней мере, реальная и интенсивная работа над этим ведется.
Вы не только врач, но и вице-спикер парламента, политик. Как по-вашему? Пандемия будет иметь политические последствия в республике?
Безусловно, пандемия будет иметь политические последствия. Они могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Если власть демонстрирует эффективность по борьбе с коронавирусом, тогда ее авторитет укрепляется. На данный момент, как наблюдаю, больше идет со знаком пока что минус. Пока что власти полностью не справляются. И если на данном моменте власти смогут переломить ситуацию и вывести это все на плюс, тогда, может быть, доверие у народа останется к власти. Если они не смогут переломить ситуацию, и ситуация выйдет из-под контроля, пока что она выходит из-под контроля, тогда, конечно же, это будет тяжелые политические последствия.
По официальной статистике, с 15 сентября заболело 215 граждан, из которых 2 уже выздоровели, 2 умерли. Насколько эта статистика объективна? Не скрывают ли власти истинного положения вещей по примеру северокавказских коллег?
Население Южной Осетии небольшое, все на виду, у всех везде свои родственники, свои люди. Так что мы не можем скрывать никакую статистику. Статистика, которую мы показываем, она истинная на самом деле.
Сколько сейчас в Южной Осетии тяжело больных?
Тяжелых на данный момент я могу сказать только один. В палате интенсивной терапии, в ковидной больнице. У нас находится 6 человек. Ну, среди них вот один тяжелый, а остальные более-менее средней тяжести. Я буквально час назад пришел оттуда. Мы отправили вот 4 самых тяжелых и, сказать, по возрасту таких больных мы отправили в Тбилиси. Один умер в Тбилиси. Вот так. Только моя вторая жертва, как городок
Южной. Первая жертва – это 88-летняя женщина.
Да, вот она была первая, а второй вот буквально позавчера умер. Ну, и если у нас еще 93-летний мужик, который более-менее сейчас выходит из тяжелой ситуации. Мы этому радуемся.
Вы говорили о том, что все-таки какая-то небольшая группа врачей едет на помощь.
Про их мы точно ожидаем. Это наши друзья, профессор Колесников, мой непосредственный научный руководитель. Пока дидактической диссертации. Всю жизнь занимался вирусными пневмониями, не только ковидными, работает в Донецке, в инфекционной больнице огромной. Я веду реанимации, и он прекрасно разбирается с этим заболеванием. Еще разговор идет про пульмонолога, тоже профессор, тоже Донецкого университета. Но Прася пока открыто не дал, хотя, в принципе, в личных разговорах он готов приехать.
Есть еще какие-то хорошие новости, о которых мы не знаем?
Сейчас мы ожидаем серьезную российскую помощь финансовую, которую Россия обещала оказать в Южной Осетии. Я думаю, что она окажет. В ближайшее время, я думаю, на следующей неделе. Но сейчас разговор идет о 130 миллионах.
Вы готовы на время пандемии вернуться из парламента на свое рабочее место в реанимацию?
Конечно. Я больше всегда врач, чем политик. Я постоянно на связи со своими коллегами. Я каждый день захожу к себе в отделение реанимационное. Каждый день я консультирую больных. Каждый день я консультирую своих специалистов, своих учеников. С старшими общаюсь. Так что практически большая часть моего времени все равно посвящена мне.
Гостем недели был первый вице-спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев. С ним беседовал Мурат Гукемухов.
Эхо Кавказа.
В Абхазии стали больше тестировать на COVID-19, и теперь каждый день выявляют больше 100 зараженных. Помимо коронавируса, в обществе активно обсуждаются и другие долгоиграющие темы – продажа недвижимости иностранцам и инкорпорация Абхазии, теперь в союзное государство России и Белоруссии. Власти самопровозглашенной республики и оппозиция тем временем продолжают спорить о прошлом. Эти и другие события в обзоре «Неделя» нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Количество людей, которым в Абхазии диагностирован COVID-19, продолжает увеличиваться. Связано это не только с распространением инфекции, но и с тем, что власти наконец-то дали разрешение частным лабораториям проводить тестирование, что, конечно же, сказалось на статистике. Более 100 человек ежедневно получают положительные результаты тестов. Растет и смертность. По данным на 23 октября 27 человек скончались, около 100 человек находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Открыты дополнительные палаты в городских и районных больницах. Начал работать российский палаточный госпиталь. Дезинфицируются объекты массового скопления людей, государственные учреждения. Общественность обеспокоена положением медиков. Пациенты Гудаутского ковид-госпиталя на этой неделе обратились к президенту с призывом поднять зарплату сотрудникам больницы, которые мужественно сражаются с болезнью, говорится в письме. На требования общественности, однако, откликнулся не президент, а представители московской диаспоры. Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агарба сообщил, что диаспора уже начала оказывать финансовую поддержку нашим медикам, которые так самоотверженно борются борются за жизни наших сограждан. На призыв о помощи откликнулись и представители абхазской диаспоры в Турции, гуманитарная помощь из которой уже поступила в Абхазию. Несмотря на сложную эпидемситуацию, в стране продолжается полемика о продаже недвижимости иностранцам. На сей раз ее инициатором стала глава комиссии по конституционной реформе, созданная недавно президентом Нателла Акапа. Она выступила за продажу недвижимости иностранцам с учетом национальных интересов, демографии и так далее. Как это происходит, например, в Лихтенштейне и Швейцарии, пишет она. У данного заявления есть как сторонники, так и противники, которые наперебой излагают свои доводы в СМИ и социальных сетях. Еще одно громкое заявление, прозвучавшее на этой неделе, было связано с политиком. После длительного молчания, напомнившим о себе предложением войти в союз России и Беларуси, речь идет о бывшем вице-президенте Валерии Аршба. Со страниц правительственного издания «Республика Абхазия» он призвал общественность к вступлению в равноправный союз «Россия, Белоруссия, Абхазия». Так как никто не слышал, чтобы Абхазию приглашали в союз этих двух государств, а Белоруссия так и не признала независимости Абхазии, то у общественности возник резонный вопрос. А с чего это вдруг? Версий масса, но остановлюсь лишь на тех, которые предлагает сам Валерий Аршба. Вот такой перечень угроз, которые, по мнению Аршба, вынуждают Абхазию к незамедлительному принятию такого решения. Цитата. «В последнее время вокруг Абхазии осложняется военно-политическая обстановка. Делаются попытки разжечь этнические конфликты, внедрить агентов влияния и информаторов. Используется фактор экстремистского экспорта ислама. Подготавливаются новые лидеры. Идет информационная поддержка их деятельности. В этом направлении, судя по всему, работают разведслужбы Грузии и опекающих ее стран Запада». В этом перечне особенно удивила фраза о факторе экстремистского экспорта ислама. Ощущение, что это какая-то очень крайняя оценка ситуации, или этот фактор находится где-то в глубоком подполье и никак не проявляет себя на людях. Завершает свой призыв Валерия Аршба словами: «Мы все вместе должны прийти к этому историческому решению, иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и абхазского государства, и будущие поколения никогда нам этого не простят». Конец цитаты. На этой неделе для граждан Грузии, проживающих в Абхазии, была открыта граница. Пенсионеры и получатели социальных пособий получили возможность 3 раза в неделю переезжать границу и на нейтральной территории получать в банкоматах деньги. Гуманитарная акция содействовала УВКБ, при посредничестве которой была достигнута такая договоренность. Напомню, что ранее граждане Грузии, проживающие в Абхазии, при выезде на территорию Грузии попадали на 2-недельный карантин. Отдельного внимания заслуживает публичная полемика, развернувшаяся между двумя политическими оппонентами на этой неделе. Лидером проправительственной партии Айтайра Леонидом Лакербая и лидером нового политического движения АНД Адгуром Ардзинба, который подверг критике деятельность правительства времен президентства Анкваба и напомнил им о долгах в размере 3,5 миллиардов рублей. Это заявление молодого оппонента крайне болезненно воспринял умудренный политическим опытом Леонид Лакербая, некоторое время возглавлявший при Анквабе кабинет министров. Но колкости, которыми обмениваются политики, могли бы остаться незамеченными мной, если бы не фраза Лакербая. Я ее процитирую. Вы, наверное, удивитесь, но в нашу бытность существовала публичная отчетность. Конец цитаты. Не знаю, удивиться ли такому заявлению Адгура Ардзинба, но я от души посмеялась. То ли политики имеют свойство оценивать собственную деятельность через какую-то невидимую простым людям призму, то ли откровенно считают, что у всего общества тотальная амнезия. Закрытость – это черта, которая вообще характеризует правление Анкваба, всегда очень скрупулезно контролирующего информацию, поступающую в СМИ, ограничивающего различными внутренними распоряжениями доступ СМИ к источникам информации, распинающего чиновников, которые позволили себе высказать собственное мнение и так далее. Все это мы видим и сейчас. Но похоже, что Лакербая этого не помнит или думает, что общество успело подзабыть различные запреты и ограничения, наложенные на неугодных журналистов. Анквабовский премьер забыл и про отчетность. Несколько лет не сдавались бухгалтерские годовые балансы в различных ведомствах. Акты выполненных работ не подписывались ни руководителями, ни главными бухгалтерами. Обо всем об этом говорилось в СМИ, как водится после смены власти. И в отличие от Лагербая, мы это помним. Тем временем в стране началось объединение оппозиционных сил. На призыв общественных организаций АРО и АНД, Абхазское народное движение, к объединению откликнулись партия Апсны и Форум народного единства Абхазии. Глава партии Апсны Виталий Габни призывал всех ветеранов, в том числе и членов проправительственной партии Амцахара, к объединению. Он отметил, что сегодня, когда в умы обывателей вбрасывается мысль о несостоятельности нашей государственности, как никогда важно объединение конструктивных сил и интеллектуальных ресурсов, твердая позиция на международных площадках. Конец цитаты. Из приятных новостей, которых было не так уж много на этой неделе. Управление мусульман Абхазии приступило к расширению мечети в Сухуми. Урожай кукурузы, фруктов и орехов в этом году значительно выше, чем в прошлом. Экспорт цитрусовых хурмы и фейхоа также увеличился по сравнению с прошлым годом. Для «Эхо Кавказа» и Зиточане из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Переходим к одной из главных тем – парламентским выборам в Грузии. Об угрозах и давлении на оппозиционных активистов рассказывает НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию». В четверг в организации представили 5-й промежуточный отчет о мониторинге предвыборной среды. За месяц был зафиксирован не один десяток фактов противодействия сторонникам оппозиции, говорится в документе. С подробностями Серго Бригвадзе.
Главным вызовом в предвыборный период остаются давление и угрозы по политическим признакам. НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» зафиксировало 37 таких случаев в период с 29 сентября по 21 октября. О последствиях подобных действий журналистам рассказала исполнительный директор АИСФЭД Елена Нижарадзе.
В данном случае тенденциозно выявляются подобные факты в адрес представителей или сторонников оппозиции, попытки повлиять на них, чтобы те не участвовали в кампании. У граждан возникает определенный дискомфорт, они боятся участвовать в мероприятиях и собраниях, организованных в предвыборный период оппозиционными политическими партиями. Люди боятся, что после этого они перестанут получать социальную помощь.
Нередко противостояние между сторонниками и представителями разных партий перерастают в физические столкновения. За последний месяц НПО зафиксировало 9 таких фактов. Например, последний произошел вчера. В Доманисе возле офиса «Грузинской мечты» в результате физического противостояния 3 человека получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших – активист «Грузинской мечты», утверждает кандидат в мажоритарные депутаты от правящей партии Гоги Мишвелиани и винит в произошедшем оппонентов из национального движения.
Эти люди, предположительно, связаны с председателем городского управления Дманиси Мирабом Акриашвили. Этот человек не один раз был осужден, и у него очень близкие связи с разными криминальными лицами. Обанкротившееся политическое движение, которое находится в агонии, готовится к неизбежному поражению на предстоящих выборах. Сейчас они пытаются перевести политический процесс в насильственный и как в глазах нашего общества, так и наших партнеров добиться делегитимации выборов.
Не оставили без внимания эти комментарии и в национальном движении. На сегодняшней пресс-конференции один из лидеров партии Дмитрий Шашкин заявил.
На протяжении последнего месяца в районах Болниси, Дбаниси, Цалки и Тетрицхару действует хорошо организованная банда, созданная самим Гоги Мишвелиани. Эта банда избила одного активиста национального движения в Цалке. Члены этой банды угрожали вашему коллеге, журналисту, тем, что отрежут ему голову. Никого не задержали. Они же обстреляли машину. Еще неделю назад между представителями этой банды произошел конфликт, когда им прислали деньги из Тбилиси, и по дороге их часть исчезла. Сейчас в Дманисе произошло то же самое. Они не поделили деньги, и в этот раз свидетели подтверждают, что перед выстрелами между ними шел громкий разговор о деньгах и талонах на бензин.
Что касается нападений на активистов, нацдвижения, представители партии неоднократно обращались в МВД с требованием расследовать инциденты. Однако нападавшие до сих пор не наказаны, утверждает Дмитрий Шашкин. Кстати, своевременное расследование подобных инцидентов – одна из рекомендаций АЭСФЭД правоохранительным органам и местным властям. Среди остальных рекомендаций – не допустить давления на СМИ. За месяц было зафиксировано два таких факта. А также случай подкупа избирателей. Представители НПО утверждают, что за отчетный период произошло 10 таких случаев. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас продолжаем серию предвыборных интервью с представителями политических партий Грузии. Сегодня очередь партии Иракли Окруашвили «Победоносная Грузия», которая была учреждена бывшим министром обороны Ираклием Окруашвили в июне 2019 года. Один из лидеров «Победоносной Грузии» Гурам Чалагашвили рассказал Мзии Парисишвили о базовых пунктах предвыборной программы партии.
Какой идеологии придерживается ваша партия, консервативной или либеральной?
В первую очередь мы, конечно, либералы, но главное, что мы партия европейской прозападной ориентации. И главная задача – интеграция нашей страны в НАТО и ЕС. С 1 ноября мы рассматриваем себя составной частью коалиционного правительства, поэтому ставим целью быть вовлеченными в решение всех тех проблем, которые есть в стране.
На чем основана ваша платформа? Что вы предлагаете своему избирателю?
Главный вызов – экономические трудности людей. И надо разрешить эти проблемы в первую очередь. Для этого нужны быстрые, так называемые пилотные реформы для привлечения как можно большего количества инвесторов. Но для того, чтобы человек захотел приехать и вложить много денег, необходимых для успеха страны, у него должны быть гарантии, что в случае трудностей они могут рассчитывать на справедливый суд. А сейчас судебная система зависит от одного человека – Иванишвили. Потому за считанные месяцы должна быть осуществлена реформа. Нужно реформировать и МВД. Полицейские отделения в регионах должны подчиняться местным властям, а руководителей полицейских отделений должен выбирать народ.
В вашей программе уделено много внимания социальным проектам. С использованием каких ресурсов они должны осуществляться?
Конечно, очень много ресурсов в том же госбюджете. С 2014 по сей день созданы 60 тысяч штатов для госслужащих. Все они в основном активисты и координаторы грузинской мечты. Правящая сила содержит их на бюджетные средства, чтобы они от выборов к выборам помогали оставаться у власти. Так что в госбюджете есть достаточно денег, чтобы их высвободить. Далее, в первую очередь, сокращаем налоги с 20% до 10%, НДС с 18% до 14%. И нужно освободить бизнес. С уменьшением налогов у бизнесмена будет больше доходов, и они смогут создать дополнительные рабочие места. Надо положить конец картельным сделкам на фармацевтическом и нефтяном рынках. Медикаменты везде дешевле, чем у нас во всем мире. Цена нефти падает, а у нас растет. Хорошую программу начали власти «Производив Грузии», но она не коснулась фермеров, без поддержки и благосостояния которых Грузия не состоится. Выделенные деньги для программы предназначены только для чиновников грузинской мечты и их сторонников.
Какие коррективы внесла в вашу программу пандемия?
Не только пандемия. Думаю, все помнят, что еще в прошлом году, когда мы учредили партию 11 июня, на 40-й день власти по абсурдным обвинениям задержали Ираклия Окруашвили. Он приблизительно год был в тюрьме. И это очень помешало нашей партийной работе. Потом началась пандемия коронавируса. Я встречаюсь с людьми в регионах, и почти все спрашивают, зачем нужно было закрывать весной страну, если все равно сейчас ковид-статистика бьет антирекорды, а экономика ушла в минусы. Что сказать, это пример несостоятельности власти. Они не смогли остановить пандемию, до конца скубили экономику и окончательно укоренили бедность в стране.
Какое место в вашей программе вы уделяете разрешению территориальных конфликтов? Каким образом?
Если мы хотим вернуть наши оккупированные территории, Абхазию и Самочабу, где живут наши сестры и братья, мы должны показать этим людям, как хорошо живется в Грузии, как процветает каждый город, район, село. Только в этом случае у нас будет такой шанс. В то же время, если мы не проведем срочные реформы, не станем еще раз ведущей страной-реформатором в регионе и не покажем этого нашим западным партнерам, их внимание к нам станет меньше, и мы опять останемся один на один с Россией. И если страна продолжит политику не раздражать Россию, шансы по возвращению наших территорий будут приравнены нулю. Мы должны вернуть территории путем мирных переговоров с участием наших американских и европейских партнеров, которым должны показать, что мы – страна-реформатор. Так что ни шагу в сторону России, идем только в направлении Запада.
Кто ваши избиратели? На поддержку какого их сегмента вы рассчитываете?
Я встречаюсь со многими людьми и знакомлю их с нашей программой о выводе страны из экономического кризиса. И я не встретил еще ни одного человека, который сказал бы, что это невыполнимо. Мы не обещаем каких-то беспроцентных кредитов, денег, раздачи миллиардов или картофеля. В нашей программе описан реально выполнимый план, главное – желание. На все понадобится всего несколько месяцев, и это почувствует на себе каждая семья, каждый человек, если страной будет управлять национальное коалиционное правительство. Вот об этом говорится в нашей программе, поэтому я не буду классифицировать избирателей. Есть люди, которым это нравится, кому-то нет. Но для нас главная задача, чтобы страна вышла из этой ситуации.
Рассказывал Гурам Чалагашвили, один из лидеров победоносной Грузии. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
На этой неделе юго-осетинские госсми сообщили о подвижках в расследовании громкого дела о смерти Инала Джабиева. Следователь Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Алан Бестаев подробно перечислил зрителям, кто из правоохранителей задержан и сколько уголовных дел возбуждено. Впрочем, ничего нового в этой информации не увидела вдова Инала Джабиева Оксана, рассказывает Ирина Келихсаева.
Приблизительно неделю назад юго-осетинский гостелеканал выпустил большой сюжет о новых подробностях дела Инала Джабиева. Следователь Генпрокуратуры Алан Бестаев подробно перечислял количество задержанных и число возбужденных уголовных дел. Все то, что уже известно интересующейся делом публики. Из того, что было сказано впервые, судмедэкспертиза будет проведена в Москве, продолжает Алан Бестаев.
Была назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти Джабиева Инала Сергеевича. 8 сентября 2020 года от судебно-медицинского эксперта Загула Изалины Суслановны поступило ходатайство о проведении дополнительных экспертных исследований и назначении комиссионной судебной экспертизы с привлечением кардиолога, а также отказ от дачи заключения специалиста по экспертизе труби Джабиева Инала Сергеевича. В связи с изложенным органом следствия были назначены еще три дополнительных экспертных исследования, а именно 9 сентября 2020 года была назначена судебно-гистологическая экспертиза и химико-токсикологическое исследование. 24 сентября 2020 года было назначено компьютерно-математическое исследование, производство которых поручено экспертным учреждениям на территории Российской Федерации. Ввиду отказа 2 октября 2020 года российских экспертных учреждений от производства указанных экспертиз на уровне министра обороны Российской Федерации были проведены переговоры и достигнута договоренность о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы на базе 111-го. Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации.
Бестаев подчеркнул, что потерпевшая вдова Инала Джабиева в присутствии адвоката была ознакомлена с постановлением и выразила полное доверие этому экспертному учреждению. В беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Джабиева сказала, что многое прояснит судебное расследование, которое, она надеется, пройдет в открытом режиме.
Я не услышала и не узнала. Для народа я не знаю, что там новое они сообщили. Но для меня лично я нового ничего не услышала. Про экспертизу я и так знала, потому что меня ознакомили с экспертизой. Я в присутствии своего адвоката подписала то, что я ознакомилась с экспертизой и то, что я согласна, чтобы экспертизу направили в Москву, в Миноборону.
Мне вот сейчас очень часто говорят о том, что готовы предоставлять вам любые документы семье для ознакомления?
Во-первых, любые документы, которые мы можем запросить. То есть по закону некоторые документы они не вправе показывать до ознакомления с делом. Документы, с которыми и так можно меня, то есть ознакомить, они меня знакомят. То есть там назначение экспертизы или ходатайство. Я вот запросила тогда, чтобы мне показали вот некоторые документы, но мне сказали, что их адвокаты, они же с Северной Осетии, и они могут это как бы, если они узнают, что мне предоставили, то есть некоторые материалы уголовного дела, дело как может провалиться. Да, я не хочу, чтобы дело провалилось, и это, естественно, в их пользу.
По словам вдовы Нала Дябиева, когда начнутся судебные разбирательства, ей тоже неизвестно.
Я тогда спрашивала у Бестаева, что, ну, когда меня признали потерпевшей, я спросила, сколько продлится следствие, я говорю, минимум. Мне сказали, что минимум 4 месяца, наверное. Ну, потом видно будет. Они сейчас ждут, все ждут экспертизу, и после экспертизы уже, наверное, больше информации будет, потому что экспертиза комплексная. Я не знаю, для меня лично непонятно, для чего им эта экспертиза всем. Ну, для следствия я понимаю, но вот для обвиняемых, чего они ждут. И так понятно, лично для меня и для всех, для народа, от чего он умер. Он умер от побоев, которые ему нанесли сотрудники правоохранительных органов. И так понятно, что предварительное заключение Дзагоева было то, что он умер от травматического шока, то есть от болевого шока. Ну, от нанесенных телесных, тяжких телесных повреждений и пыток, которые были на его теле. Это видно невооруженным глазом.
Накануне в социальной сети появился комментарий матери Николая Цхуврепова, еще одного задержанного, вместе с Налом Дябиевым. По словам Аллы Габатовой, Николаю Цхуврепову и Герсану Кулумбегову предложили пройти тест на детекторе лжи. Цитата. «Я не понимаю, о каком детекторе лжи сейчас может идти речь. После всего, что сделали с моим сыном, как мы можем верить в то, что этот детектор настоящий? Что они не подтасуют результаты? После того, как они лично мне врали, что не знают, где мой сын. После того, как они врали, что не знают, кто выставил охрану у его палаты, после того, как ни меня, ни адвоката не пускали к нему. Теперь они хотят, чтобы мы верили в их методы ведения следствия. Что за эти 2 месяца изменилось? Ничего. Почему тогда в августе, когда жестоко избивали моего сына, и он говорил им, что готов даже детектор пройти, что он не причастен к покушению на Нанеева, они не согласились и не прекратили эти пытки. Мы им не верим, и у нас есть право отказаться от прохождения полиграфа, чем мы и воспользовались». Конец цитаты. Продолжает Алла Габатова.
Во-первых, нас не поставили в известность. Во-вторых, это наше право. Мы отказались от этого полиграфа. Потом мы написали ходатайство о том, что мы, адвокаты написали, что мы отказываемся от вот этой процедуры. Это абсолютно законно. Нас не могут принуждать, но тем не менее нас вызвали сегодня. Мы прождали больше 2,5 часов, ждали эту женщину. Она пришла уже с бумагами, где мы официально должны были, вернее, мой сын и Герсик официально должны были еще написать собственноручно отказ.
Вчера Генпрокуратура дала ответы на депутатский запрос по поводу того, как идет следствие. Ведомство подробно перечисляет список подозреваемых и вменяемые им статьи, упоминает о проведении экспертизы. В последнем абзаце отмечено, в настоящее время Генеральная прокуратура РЮО продолжает производиться следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Ирина Келесева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела, в рамках которого 4 сотрудников МВД самопровозглашенной Республики Абхазия обвиняются в халатности и превышении полномочий, повлекших смерть задержанного Анзора Тарба. Из показаний обвиняемых следует, что никто из них не знает, кто и при каких обстоятельствах в одном из служебных кабинетов МВД причинил тяжкие телесные повреждения Тарба, в результате которых он умер. На вчерашнем заседании суда побывала Елена Заводская.
В Сухумском городском суде с середины июля этого года рассматривается уголовное дело против 4 сотрудников Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия. 2 из них, Адгур Аутлев и Виталий Кулов, обвиняются в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть задержанного Анзора Тарба. Двое других, начальник управления уголовного розыска и его заместитель Бадри Джикерба и Аслан Чедия, обвиняются в халатности, повлекшей смерть Анзора Тарба и причинении тяжкого вреда здоровью подследственному Нукзару Папава. Анзора Тарба подозревали в причастности к похищению Омара Мирцхулава, совершенного в апреле 2019 года. Его дом в городе Ткварчал находился по соседству с тем, где содержали Омара Мирцхулава. Последний сбежал от похитителей и дал показания. Арестованного решением суда на 15 суток по административному делу, не связанному с похищением Анзора Тарба, 10 июля 2019 года доставили по приказу Бадри Джикерба из Гулерипского РОВД в управление уголовного розыска для беседы. В результате он умер в одном из кабинетов Министерства внутренних дел от нанесенных ему тяжких телесных повреждений. Сегодня судья Энар Кварчия разбирался в показаниях одного свидетеля и четверых обвиняемых. Почти у всех показания, данные следствию, расходились с тем, что они рассказали суду. В качестве свидетеля был опрошен депутат парламента Астамур Тарба. Он рассказал, что сразу после гибели Анзора Тарба ему позвонил Адгур Аутлев и сообщил, что ни он, ни Виталий Кулов к смерти Анзора Тарба не причастны, а руководство МВД их оговорило.
При встрече они мне вот так сказали. Я когда спросил, какие у него побои, от чего, мы, говорит, этого не знаем, как обычно. Мы, говорит, допросили, протокол оформили, в конце еще шамар выписали и отпустили. Не можем сказать, что мы его не били. По факту, получается, применили силу против него. Ну, от этого он не мог умереть. Для меня в тот момент понятно было, что они применили какую-то силу к нему, но при этом они дали понять, что от той силы, которая применённая против него, от этого он не мог умереть. Все это время вот Аутлев пытался дать знать фамилию, что он не причастен к тому, что с нашим братом произошло. Он хотел нам дать понять, что руководство МВД, называя его нам, они нас ввели в блуд, что их там не было, что они на нас наговаривают. Руководство МВД что говорит, они не в курсе того, что там произошло, что это неправда.
Астамур Тарба недавно узнал, что Аутлев состоит в родстве с похищенным Мирцхулава, но какова степень этого родства, не знает. Из протокола допроса Астамура Тарба следствию следует, что Аутлев и Кулов в день смерти Тарба отдыхали после командировки. Их вызвал на работу начальник управления уголовного розыска Бадри Джикерба к 8 часам вечера. Они допросили Тарба, составили протокол и ушли. На тот момент Тарба был жив и чувствовал себя нормально. Адгур Аутлев вину свою не признал и давать суду показания отказался. Суд заслушал показания, которые Аутлев давал следствию. Из протокола допроса известно, что 10 июля 2019 года майор милиции Адгур Аутлев вернулся из командировки в Гагрский район и находился дома. Идти на работу не планировал. Около 6 часов вечера ему позвонил начальник управления Бадри Джикерба и приказал прибыть на работу вместе с Виталием Куловым. К 8 часам вечера Аутлев и Кулов прибыли в МВД. Джикерба распорядился, чтобы они оставались на работе и никуда не отлучались. Они зашли в кабинет Аслана Чедия. Какими делами занимались Джикерба и Чедия, Аутлев не знает. Из протокола допроса Аутлева, который зачитал прокурор Даур Амичба, следует, что он и Кулов провели на работе весь вечер, рассматривая оперативные сводки и отдыхая. А что происходило рядом, он не знает и не помнит.
Установка на работе была обычная, слышно было движение по коридору нашего кабинета, но особо интенсивного хождения не слышал. Примерно к 11 вечера Кулов уснул в кабинете, а я изучал оперативные сводки. Примерно к полуночи, уже 11 числа, я услышал шум, панику и суету в коридоре, сопровождающие примерно следующими криками «Умирает, умер». Кто произнес эти фразы, чей голос был, я опознать не могу. Я сразу же выглянул из кабинета и увидел Джикерба и следом идущего за ним Чедия, которые в тот момент проходили мимо меня и направились со стороны служебного кабинета начальника УР к направлению кабинета номер 303. Но сразу стало понятно, что происходит что-то серьезное. Я не стал на них ничего выяснять, зашел обратно в кабинет, чтобы разбудить Кулова, закрыл за собой дверь. Затем практически сразу я услышал с коридора примерно следующие крики: «Вызовите скорую!» Но чей был голос в этот момент, я не помню. Разбудив Кулова, я сказал, что произошло что-то серьезное, и мы вышли вместе в коридор. Но к кабинету 303 до приезда врачей скорой помощи не подходили. Кто вызвал скорую помощь, мне неизвестно. Врачи приехали примерно через 10 минут. Заходил ли кто-либо сотрудников милиции в кабинет 303 до приезда скорой врачей, я не помню. Ходили ли по этажу какие-либо сотрудники милиции, не помню. Чем занимались после возникшего шума Чеди и Джекерба, не помню. За этим не следил.
Не признал свою вину Виталий Кулов. Он рассказал суду, что приехал на работу 10 июля вместе с Аутливом и находился в кабинете Чедия. Несколько раз выходил на площадку рядом с кабинетом 303, в котором был обнаружен труп Тарба, чтобы покурить. Около 11 вечера увидел в коридоре скорую помощь и зашел вместе с медиками в 303 кабинет. По его словам, Тарба был уже мертв, и он помог выпрямить ему руки и ноги. После этого происшествия оставался на работе вместе с Аутлевым до утра. Потом они разъехались по домам. Дочь Анзура Тарба, Милана, попыталась выяснить, зачем же их вызвали на работу, неужели чтобы покурить и поспать, но ответа не получила. Кулов сообщил, что позже заместитель министра внутренних дел Кишмахов во время встречи с родственниками Анзура Тарба сообщил им, что Аутлев и Кулов виноваты в смерти Тарба. Испугавшись, что родственники Тарба причинят им вред, Аутлев и Кулов выехали из Абхазии, но позже вернулись и сдались. Отвечать на вопросы судьи и сторон судебного процесса Виталий Кулов отказался. Показания, данные подполковником милиции и заместителем начальника управления уголовного розыска Асланом Чедия суду, по мнению прокуроров, разошлись с его показаниями, данными в ходе следствия. Даур Амичба зачитал их из материалов дела. Аслан Чедия по приказу Бадри Джикерба доставил задержанного Тарба из ИВС Гулерипшского РОВД, где он отбывал административный арест, в МВД для допроса. Чедия оставил его в 303-м кабинете и больше туда не входил. Около 11 вечера Джикерба ему сообщил, что Анзору Тарба стало плохо. Он подошел к кабинету и увидел Аутлева и Кулова. Вскоре приехала скорая помощь. Когда стало понятно, что Тарба умер, в управлении уголовного розыска началась паника. Джикерба вызвал представителей прокуратуры, и те стали опрашивать сотрудников угрозыска. Ни Чедия, ни Джикерба, с его слов, указаний на допрос Тарба никому не давали. Когда и при каких обстоятельствах Тарба были причинены телесные повреждения, он не знает. И последним допросили начальника управления уголовного розыска МВД Бадри Джикерба. Он не признал себя виновным и на вопросы сторон отвечать отказался, но сообщил суду следующее. 10 июля поручил Чедия доставить Анзора Тарба в МВД, чтобы провести с ним беседу. Это было связано с тем, что велось следствие по похищению Омара Мирцхулава. Из показаний Джикерба следует, что он вызвал Аутлева и Кулова, чтобы они ему доложили обстановку в Гагарском районе, откуда они в этот день вернулись. Сам Джикерба не видел, как и кем наносились побои Тарба и Папава. Выяснить это у своих сотрудников тоже не смог.
Меня обвиняют в том, что я не углядел, что Тарба и Папава получили телесные повреждения, то один скончался. Я не мог даже и предположить, что в здании МВД им может угрожать опасность. Я не видел, когда наносили эти удары или били. Если бы я видел бы, что их избивают или что-то, я бы нес за это наказание, но я этого не видел. Что касается того злосчастного дня 10-го, ночью, я где-то в 11 часов, я со своим заместителем находился в кабинете. Услышал шум, я вышел в коридор. Я говорю, что произошло? Мне сказали, что Тарба плохо. Я говорю, если Тарба плохо, вызовите скорую. Я обратно вернулся, прошел в 303 кабинет, где увидел лежащего Тарба на диване. Скорая приехала, констатировала смерть. Набрал министру, сказал, что вот такая ситуация. И я собрал ребят, которых видел, начал допрашивать. ну, говорить, что могло произойти, что случилось, как человек умер в здании МВД. Но никто внятно на этот вопрос не мог ответить.
Таким образом, в ходе многочасового судебного разбирательства так и не удалось установить, при каких обстоятельствах погиб Тарба. Никто из обвиняемых сотрудников уголовного розыска ничего не видел, не слышал и не знает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландо. Всего вам доброго. До завтра.